Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Вот, мы проводим презентацию нашего документального фильма, который мы сняли на той основе, что мы проводили по образцово-показательной колонии номер 2. Вот, как там вообще обстоят дела с осужденными, подследственными, которых туда привозят для выбивания показаний. Вот, мы писали неоднократные обращения, писали неоднократные жалобы во все различные инстанции, вплоть до депутатов Государственной Думы и на Общественную палату Российской Федерации, вот, что вот такое беззаконие творится в этой колонии. Добились мы основного, что начальника колонии отстранили от занимаемой должности, вот это называемое ПФРС, его закрыли, ну, правда, с отметкой на ремонт. Вот, ну, все равно закрыли, все там сколько, 40 с чем-то человек вывезли обратно в СИЗО города Екатеринбурга, и подследственных туда уже не возили. Сейчас нам стало известно, что подследственных опять начали туда свозить потихонечку, и опять собираются их обрабатывать. Вот. Что происходит в этой колонии, на бумаге много не расскажешь. Вот мы решили создать такой фильм, собрались лица, которые пострадали от этой ИК-2, в частности, кто там был, и также родственники, у кого убили там детей. Вот. Собрались, порешали, подумали, решили скинуться одним общим, так сказать, взносом и создать вот такой фильм. Вот, чтобы другие люди увидели, что на самом деле происходит в этой системе. Вот. Видеоряд основан на документах, на вот этом видео, которое показывают в колониях Свердловской области. Это называется демонстрационный ролик, вот, для запугивания людей, которые находятся в заключении. Вот. И последний материал вот у нас есть по колонии Кировградской, что там происходило на самом деле. Это тоже образцово-показательная колония была. Там было все идеально, там все отлично. Их кормили, поили, воспитывали, учили. В общем, все было хорошо. Но такой бунт, произошедший в октябре месяце, как бы о многом говорит, что что-то там нездоровая ситуация была. Вот. Мы начали свое расследование. Проведем совместно с московскими правозащитниками, в частности фондом за права заключенных, а также Пономаревым и другими правозащитниками Москвы, чтобы все-таки узнать, почему люди-то взбунтовались и почему погибло столько народу. Сожгли половину лагеря, убили капитана Завьялова. Мы тоже проведем свое расследование, и по окончании этого расследования тоже будут приниматься какое-то решение. Может, тоже создадим документальный фильм, если у нас хватит денег. Вот тут вот обращение в нашу организацию от двух человек, которые... Можете потом взять. Двух человек, которые освободились накануне бунта 16 числа. Вот, и они рассказывают, что там происходило на самом деле. Они готовы были сюда поехать, но ввиду того, что они недавно освободились, устроились на работу, они не могут поехать, так как они работают, их никто не отпустит. Тем более люди показывают только себя на работе, и как бы только устроились, сразу куда-то отпашиваться, они извинились, они не могут. Если кто-то хочет с ними связаться, мы дадим координаты, дадим телефон, и они с ними свяжутся. Вот. Что касается по фильму, то сейчас мы покажем его. Мы будем его показывать всем, мы будем, так сказать, копировать диски, раздавать людям в библиотеке, в общем, где, в любое место, чтобы люди знали правду. Естественно, этот фильм очень жестокий, он реально жестокий, люди от него плакали, когда я показывал в Москве, там реально плакали люди, потому что даже бывшие сидельцы, которые находились в колонии, они тоже плакали, потому что, вспоминая то, что с ними происходило, в общем, психологически трудный фильм. Но это фильм о правде, которая есть на самом деле, ее тщательно скрывают. Если есть какие-то вопросы, то если нет, можем приступить.
Чисто уточняющий вопрос, Алексей
Вениаминович Соколов.
Вы представляете
общественную организацию «Правовая основа».
Потом после фильма можно ли запросить?
Конечно, конечно.
Вот по воспитательной колонии Кировградской уже, ну вот я понимаю, Казани, скажем так, да, человек, еще какие-то материалы есть?
Да, мы собираем, мы находим бывших лиц, которые там содержались, вот, также будем брать у них показания. У родственников будем брать показания, потому что родственников, как обычно, приводят туда, показывают все самое хорошее, то есть вершину айсберга. А что происходит конкретно внутри, никто не показывает, и об этом никто не говорит. Там также существовала система, когда одни осужденные были наделены полномочиями, так сказать, администрации надзирать за другими осужденными. То есть они делали, что хотели, могли избить, могли посадить в карцер. В общем, смотрели за дисциплиной и порядком. Это называется секция дисциплины и порядка. Вот такая вот ситуация.
Можно тогда вопрос задать? На ваш взгляд, вот реакция властей вообще на проблемы пенитенциарных учреждений удовлетворяет вас как правозащитника?
Нет.
В какой области? Что бы вы от них хотели?
Чтобы они тщательно расследовали каждое, так сказать, акцию протеста или убийство, или избиение, они пытались это все скрыть и замазать, и виновных не представлять к ответственности. Вот в основном политика такая идет.
Это получается идти, так сказать, по следам событий. А для предотвращения, вы считаете, какие должны быть приняты необходимые меры?
Во-первых, администрация должна сама исполнять обязанности по воспитанию заключенных.
Я сейчас говорю не только о Кировградской, а вообще...
Я имею в виду по воспитанию заключенных в уголовно-исполнительной системе. Не только же воспитание воспитанников происходит. Также есть отделы, везде в каждой колонии находится заместитель начальника по воспитательной работе. И он должен проводить воспитательную работу. Среди заключенных даже 60-летнего возраста и без разницы возраста значения не имеет. Но они, как правило, они отдаляются от этой работы. Они не делают свою работу, даже начальники отрядов, они не выполняют свою работу. Они находят среди заключенных своего заместителя, ставят его на свое место, и вот он там командует. Это в фильме тоже рассказывается. И посмотрите фильм. Просто вот то, что показано в этом фильме, это взято из образцово-показательной колонии. Мы не стали как бы расширяться, но это происходит в каждой колонии. В каждой колонии Свердловской области вот такие вещи происходят. Естественно, за минусом того, то, что в некоторые колонии не привозят подследственных для выбивания показаний. Есть такие колонии, естественно, зачем на север везти из-за этого подследственного, когда можно повезти его ближе сюда.
То есть реакция властей недостаточна. Реакция официальных правозащитников, я имею в виду Мерзлякова.
За Мерзлякова мы тоже там же указываем, в фильме показывается, что реально, может, она и не знает, что происходит на самом деле, но по нашим вот данным, она заходила к тем лицам, которые находились в ПФРС и К2, она с ними разговаривала. Вот человек Скворцов, конкретно если брать пример, Скворцов, он ей все рассказывал. Скворцов, Беляш, у нас от них есть заявление, они ей конкретно все рассказывали. Как их там пытают, как заставляют отказываться от адвоката. Вышла она сюда и сказала, что все нормально.
Почему? Все. Почему? Вас это устраивает?
Меня это не устроило. А впоследствии через буквально 8 месяцев или 7, у Скворцова было все-таки доказано, что было нарушено право на защиту. То есть у него был адвокат свой, а его заставляли отказываться от этого адвоката и давали ему дежурного. То есть следователь приводил своего адвоката. Мерзляков об этом все знал прекрасно, он ей все это рассказал. Ну, по идее, если человек сигнализирует о том бедственном положении, в котором он находится, что он в пыточных условиях, что заставляет отказываться от адвоката, она наоборот должна принять какие-то меры. Так ведь, если она уполномоченная по правам человека. А она только выходит и говорит, что все нормально, что все хорошо. Также в этой К2, но я не буду рассказывать фильм, по фильму вы увидите, что она тоже, как она поступила с заключенными, которые ей рассказали правду. И как она с ними поступила.
Ну, то есть ситуация безнадежная. Что делать? Вот хорошо, мы журналисты, там, кто-то правозащитник. У меня есть своя точка зрения, у меня есть свои темы, которые я как правозащитник считаю необходимым. Но дело-то не сдвигается с места. Я этим начинал заниматься в 92-м году, 15 лет назад. Все абсолютно то же.
Ну, она не настолько безнадежна. Просто надо общественности показать, что тех лиц, которых они уродуют, из которых они делают, в самом деле, животных, они же потом сюда выходят. Вот когда общественность поймет, что вот эти лица, которые потом выходят из колонии и бабушкам головы разбивают за пенсии, за сотовые телефоны детей они вообще убивают, уродуют. Как, а если общественность не поймет это, где куют преступников, то так все будет дальше продолжаться. Одни будут требовать больше денег на борьбу с преступностью, а вторые будут бояться и выходить на улицу, потому что какой-то Вася, который был в колонии, был наделен полномочиями, что за кусок хлеба он может убить другого заключенного, ему дано на это право. И освободившись, у него же нету этой надзора со стороны оперативных работников, он растворяется в людской массе. Естественно, он делает все, что хочет.
И последний вопрос, если можно. Вот много говорят о необходимости гражданского контроля над местами заключения. Да. На ваш взгляд, в какой форме это должно происходить? Потому что попечительские советы, они имеются. Эффективность их нулевая, как мы видим. Что мешает сделать их работу эффективной? Или что необходимо сделать для того, чтобы гражданский контроль был реально осуществлен?
Ну, во-первых, надо понять все-таки закон, который у нас пылится все еще в Госдуме. И вот на последнем, когда я был в Москве неделю назад, вот мы там собирались, все вместе решали, и будет сделано обращение, и та же Памфилова, и многие из общественных...
Закон о гражданском контроле.
Да. Вот. И об общественном контроле за пенитенциарной системой. Вот. И они все-таки будут, как вот мы решили, что будут встречаться с нашим президентом и все-таки задавать вопрос, почему этот закон все-таки не принят. До сих пор он пылится где-то на полках, а никто... Общественный контроль, он нужен в любом случае, только не в том плане, как вот вы правильно сказали, попечительский совет. Все эти попечительские советы, они все питаются, так сказать, оттуда же. И они никогда не будут... Вот вы задайте любой правозащитной организации, которая относится к гуиновской системе, гусиновской. У них нету нарушений. У них все хорошо, у них все идеально. У них так классно там, что заключенный живет и никаких проблем не знает. Я не говорю, чтобы заключенный проблем не знал. Да, его государство наказало. Но зачем делать из этого заключенного животное, чтобы потом оно вышло и убивало людей? Я вот против этого, потому что закон, он для всех закон. Этот человек нарушил закон, его, так сказать, наказали. А почему человеку, сотруднику в форме, ему доверили исполнять закон, а он его не исполняет? Он перекладывает его на плечи такого же осужденного.
У меня еще, Алексей, раз уже зашел разговор, можно я два специфических вопроса? Значит, вы знаете, что есть в местах заключения, вообще в этой пенитенциарной системе, так называемая оперативная служба. Вы знаете, что около 80% преступлений раскрывается, когда человек помещен. Этим занимается оперативная служба. Потом эти дела могут рассыпаться или нет. Я давно и безуспешно пытался агитировать за то, чтобы эта оперативная служба была вообще упразднена или выведена из системы ГУФСИН. Именно поэтому ведь появляются ПФРС, где выбиваются показания. То есть это система. Это первое. И второе, значит, выведение медслужбы за ведение ГУФСИНа. То есть это должна быть гражданская медицинская служба, которая осуществляет контроль за здоровьем, за, так сказать, самочувствием заключенных. Вы эти две идеи поддерживаете?
Да, я поддерживаю. Но я вам сразу скажу, оперативную работу...
Есть режим, есть оперативный.
Да. Это навряд ли, потому что вот в этой всей структуре прокуратура, следствие, ГУФСИН, очень много людей заинтересованы, понимаете?
Я понимаю, но мы же вывели эту систему из системы МВД. Я считаю, это правозащитники сделали. Ну и Европейский совет.
Я с вами согласен, но если мы будем об этом говорить, вот мы говорим буквально на прошлой встрече правозащитников в Москве, я поднимал этот вопрос, чтобы само ПФРС закрыть. И оно не должно находиться в колонии.
Это абсолютно незаконно, да.
А у нас это нормальное явление, как бы, и когда вот я разговаривал с международной амнистией, Виктория, они вообще были в шоке. Как это, говорит, подследственных можно привозить в зону? У вас же, говорит, есть следственные изоляторы. Я говорю, вот для того, чтобы люди быстро начинали признаваться, то вот их туда перемещают. Да, я с вами согласен, что надо выводить и медицину из-под контроля ГУФСИН, потому что она, находясь под контролем ГУФСИН, они делают все, что
рычагом,
им...
Да. Да.
Все, спасибо. Все, начнем просмотр фильма.
Уважаемые слушатели, после этого был показан фильм. Вы можете скачать и посмотреть фильм «Фабрика пыток» в разделе видеозаписи сайта общественного объединения «Сутяжник». После просмотра фильма состоялось его обсуждение. Предлагаем вам прослушать запись.
И в рамках этого судебного процесса вы можете запросить материалы проверки прокуратуры. И вот здесь всеми уважаемое объединение «Сутяжник», имеющее богатейший опыт проведения судебных процессов, может вам помочь. Признать сначала одно решение незаконным. В рамках этого дела запросить материалы проверки, получить эти документы и начинать это раскручивать, эту спираль все дальше и дальше. Пробовали это делать?
Нет, на данный момент не пробовали. Мы пробовали только одно. Вот в частности касается меня. Вот, потому что то, что там описано, это касается людей. Вот, и мы как бы советовали, что как поступить, как что делать. Но мы же не можем им навязывать это, если они не хотят сами, потому что люди опустили руки. А вот, например, в частности меня, когда у меня был проведен обыск дома на квартире, вот, они...
Нет, я хочу уточнить. То есть мать, которая потеряла сына, не хочет наказать виновных?
А потому что она 2 года бьется, и ей приходят одни...
Она бьется в прокуратуре.
Да.
А когда вы ей покажете, что рядом с дверью прокуратуры есть дверь суда, и суд имеет право запросить и спросить с той же прокуратуры, и уже прокурор не будет врать судье, судья не позволит ему вот так нагло называть белое черное.
Ну, в некоторых случаях, я вас перебью, в некоторых случаях судья говорит, что ну до суда как политически дело не доходит, потому что приходят люди в суд, и им в суде говорят, например, по Петровой, вот, она куда только не обращалась, она куда только не подавала, везде приходит логический ответ, просто ничего не доказано. Вот это вот благодаря нам мы добились, все-таки там возбудили уголовное дело.
Да, это очень хорошо.
Возбудили уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи. Сейчас на какой стадии это, мы как бы мы не знаем, потому что мы это ведет, Косик вела это дело, вы знаете, это адвокат.
Угу.
Вот. И что там и как бы мы не в курсе.
Очень хорошая рекомендация. Ну ладно. Но тем не менее, я говорю о механизме запуска судебной системы, которая на данный момент удивительно, так сказать, соответствует европейским стандартам. Благодаря тому же, может быть, Сутяжник, который уже 15 лет долбит эту судебную систему, и все-таки она начинает работать. Мой опыт признания незаконными действия администрации К-13, когда меня не пустили к Трипашкину, и мы провели полноценнейший судебный процесс, запросили документы, благодаря которым поймали за руку, так сказать, руководство ГУФСИН, ну еще прежнее, еще Жаркова. Это великолепный механизм, я очень рекомендую его начать, так сказать, использовать.
Ладно, хорошо.
И тут уже карты, понимаете, во-первых, для них это огромное открытие, что они обязаны являться в суд. Понимаете, начальник ИК-13, мало того, что он не в Тагилстроевский суд приехал, не в Нижний Тагил, а мы подали заявление по месту, по моему месту жительства, как одного из, так сказать, истцов. И он приезжал в Екатеринбург из Нижнего Тагила и стоял перед судьей. Для него это был конец света. Как так? Он же там хозяин. А здесь он никто. Такой же, как другая сторона. Понимаете, то есть вот мне фильм... Ну да, наверное, он очень такой честный, правдивый, но вот эта красная нить мне не понравилась, она сегодня не соответствует нашим возможностям. Это говорит о том, что мы их не используем.
Ну мы сейчас хорошо, что вот подсказали, мы будем это использовать. Мы в своих, например, консультациях мы говорили людям, подавайте в суд.
Надо же знать определенные юридические какие-то
детали,
вот, там, по какой статье, как это
оформить. По сути, я вам скажу, вот в организации нас всего буквально активно 2-3 человека.
Все понимаю.
И мы также пользуемся услугами адвокатов, то есть консультируемся у них. Если у нас люди спрашивают, мы что-то не знаем, мы спрашиваем у адвокатов. И всем помочь мы не в состоянии. Мы можем направить человека, что вот идите в суд, подавайте. Мы говорили это и Петровой, и не только Петровой, мы всем говорили, не устраивает вас...
Ответ прокуратуры.
Да, подавайте в суд, там же даже в каждом ответе написано, вы можете обжаловать мое решение вышестоящему прокурору или в суд. Подавайте, пожалуйста. Ну, видите, ввиду, может, каких-то их личных, там, я не знаю... Ну, на своем примере, у меня, например, было действие, когда прокуратура, я подал жалобу на действия милиции, когда у меня был обыск. Мне не ответили ничего. Вообще проигнорировали мое действие, мою жалобу. Я взял, подал в суд. Тогда они мне в суде уже отдали постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Я обжаловал.
А родители мне присылают письма, а не постановление, которое обжаловать тоже.
Ну, как бы мы всех всем советуем, но мы не можем принимать участие за каждого в суде, понимаете?
Мы ищем адвоката, которые ведут дело.
Почему? Нет. Речь же не об уголовном деле.
Нет,
а в отношении подследственного. А речь о том, что прокуратура не исполняет свои обязанности по проверке фактов, о которых говорит родственник или сам заключенный. Вот. То есть в этом плане фильм, конечно, очень, мне кажется, ну, значимый, но с оговоркой вот с этой, что сегодня, в данное время судебный механизм вполне способен разрушить вот это вот ваше заключительное утверждение. Что?
Разрушить, конечно, слишком пафосно, наверное.
Ну почему? Ну мало.
Я говорю, как член.
Нет, минуточку. Но если прокурор будет знать, что
нет, конечно,
он не отделается отпиской, а придется реально проверить, запросить материалы, дать оценку и так далее и тому подобное, он никуда не денется.
Вот смотрите, вот мы сейчас подали вот то, что мы в фильме озвучили, и многие другие материалы, сколько у нас там квартир имеет начальство БУФСИН, вот, что у них недостача там в 33 миллиона, это мы взяли из их же документов. Мы это все подали в прокуратуру. Вот уже месяц, как они нам не отвечают. Вот, то есть они нам должны в течение месяца, после месяца ответить. Вот если хотите, давайте будем вместе участие, помогите нам в доведении до логического конца, потому что мы там обозначили все преступления, которые были совершены, но они замалчиваются или они ничего не делают. Вот. И мы ждем ответа. Если ответ не будет, естественно, мы будем думать и подавать в суд на прокуратуру.
Да даже сам факт, есть вот юрист, сам факт недачи ответа в 30-дневный срок, это уже основание для обжалования. Хотя бы вот на этом уровне. Пусть они лепят, что хотят, но хотя бы потихоньку отвоевать у них вот это вот право вообще не отвечать. Понимаете? А дальше механизм, что они будут отвечать. И вот так вот, это же диссиденты еще 40-50 лет назад, я имею в виду Буковского, который подобные технологии, так сказать, использовал, когда сам даже находился в тюрьме. То есть заставить чиновника, во-первых, бояться за свое место, если он не будет отвечать, а вышестоящий об этом будет знать, да, и, так сказать, ну, заставить исполнять хотя бы элементарные свои функции. Нет, если по большому счету, вот как это видно из тех людей, которых избивают, это абсолютно правовая, как сказать, безграмотность. Элементарно.
Я понимаю, но когда вся поставит на их место, где они полностью там подчинены всем этим условиям, ничего делать не могут, да, пусть скажут, что их еще жаловаться.
Так, так в основном происходит. Только это не администрация делает, а вот руками заключенных, вот эти вот секции дисциплины и порядка.
В случае убийства, и, если еще жаловаться, человек пойдет по всем инстанциям.
Далеко ходить не будем. Вот у нас недавно Медвед, да?
Да.
Произошло. Постоянно.
Он живой.
Боролся за свои права.
Сознание сейчас находится.
Да, нормально, убивает. Ну я не знаю там, как у него дела обстоят, но я просто по последним новостям я слышал, что. А разговаривая с сотрудниками ДПС, с которыми сталкиваюсь, потому что являюсь участником движения, я имею в виду на дороге. Вот. Они все говорят, что он так вел себя, не то что там пафосно, он вообще, он на любой, вот даже предъявите документы, он начинал там руководствоваться с какими-то статьями, законами. Он говорит, мое право законное, предъявите документы.
Они не привыкли.
Ну привыкли, не привыкли, но он имеет право спросить документы. Правильно?
Да.
Остановить он имеет право спросить документы. А вот когда он... ему начинают под кожу лезть...
Я вот хочу привести правовую основу, да, то есть я полностью присутствовал на суде по, значит, делу убийства Пирога в 2005 году в августе, в Верхней Пышме, три человека здесь показывали, один из них Лебедев, которого пытали на ИК-2 по ФРСИ, он умер после суда, когда им дали 13, 15, 17 лет, вот три человека, да. То есть полностью вместе с одним из родителей мы, значит, расследовали и стадию расследования, да, стадию, когда их пытали в Верхней Пышме, капитан Коркин Иван Иванович. Мы подняли его три дела, и все три убийства, да, они все, так скажем, надуманные. Статьи появились в областной газете в том числе, да, комсомолки, то есть по Коркину. Затем, когда они отказались, да, у двоих выбили вот показания, у Терентия Лебедева, в Верхней Пышме, капитан Коркин, то тогда перевели Лебедева на, значит, ФРС К2, его били там, я дарил Терентьева в Верхней Пышме. И когда из Лебедева выбили показания, условно говоря, да, то, ну, уже сфабриковали дело. Самое-то интересное, что мы сейчас говорим о судебной системе, с судьями Ледин, который вел это дело. То есть, в принципе, система, то есть, дает указания сверху, и судья Ледин ничего не мог сделать. По одной простой причине, почему? Ну, потому что, значит, Коновалов, он показал, дал показания, да, то есть, его привели в наручниках, как он в камере номер 2, значит, пытал Лебедева по указанию Ладушина, завхоз, фамилию назвал. Как Ладушин бил его, да, и ему задан, Коновалов был задан вопрос, вы-то сами его ударяли? Коновалов говорит, ну, пару-тройку раз пришлось дать, а куда деться, я же не хотел быть на месте Лебедева. В судебном заседании он об этом сказал. Я присутствовал. То есть на 50% судебного заседания вот за это я отвечаю сразу. То есть это там зафиксировано. Не он один. Это сказал Шементов, который с Нижнего Тагила привозили специально для пыток. То есть он специалист. Это сказал Кучков, который 2 метра ростом, бывший милиционер. Да, и сказал, что и меня тоже выбили показания. То есть те, из кого убивали, они, по сути дела, как бы их направляли выбивать из других потом. Эти показания. То есть три человека дали. И плюс еще четвертый, фамилию я, правда, забыл, но в принципе можно поднять. То есть четыре человека дали. Милинин это слышал. Все ясно слышал. Дальше. Адвокат подает Лебедева на возбуждение уголовного дела по факту того, что там Шементов и же с ним там Кучков говорили о фактах выявления показаний из Лебедева, да? Коновалов, на фамилии юрист, имеется в виду по надзору, да, прокурор по надзору, он отвечает, что да, Кучков подтверждает свои показания, Коновалов подтверждает свои показания, да, и так далее, они не отказываются. И, ну, еще третий человек, который подтверждает, но они хотели просто, значит, выградить своих сокамерников. Самое интересное не это. Самое интересное, что всех четырех человек вызывали на суд не сторона защиты, а сторона обвинения.
Да, вот это
по причине того, что они все, ну, если говорить там жаргоном, я-то просто учителем работал 20 лет, но если говорить жаргоном, ну, настучали, вынуждены были настучать. На Лебедева, на Рязанова и на, значит, на Терентьева они написали в ходе там предварительного следствия, что якобы Рязанов, Лебедев и Терентьев рассказывали им, как они в Верхней Пышме, значит, выбивали показания, вернее, в Верхней Пышме убивали, значит, Пильберга. Пильберг это бывший, значит, глава аналитической службы безопасности у ГМК. У Козицына, там свои как бы разборки, я не хочу об этом говорить, но больше было желающих убрать, чем не убирать, проще сказать. Ребят просто подставили. Самое-то интересное, что сделал это Благодарев. Он полковник оперативной части К2. Оказалось, какая ему разница, в принципе. Я не знаю, какая разница. Но дело в том, что все эти трое, Лебедев, Терентьев и Рязанов, они сидели на К2 по наркотикам до этого.
Значит, они получают. Мы начали это с суда.
Суда, вот суда.
Так что.
То есть
я,
конечно.
Что он сделал или что не
сделал? У нас, ну, понятно, нет, у нас просто. Я могу сказать, что судья, в частности, Милигин, да, он подневольный человек. То есть у нас нет, не может.
Давайте вот разбираться. Ну? Эти показания вошли в протокол?
Вошли. Более того,
я вам не вижу несколько. Вошли? Какую оценку в приговоре даны этим показаниям?
В приговоре, ну, сторону прокуратуру, что они просто...
Нет, судья-то как к этим показаниям? Он их куда отнес?
Так вот в фильме же было показано
прокурор. Да, прокурор отвечал как раз вот по этому заседанию, говорит, да.
Что?
Что судья принял сторону, значит, прокуратуру, да, то есть обвинение, да. Об этом было, то есть об этом было сказано, но судья принял сторону, значит, обвинение. Вот здесь было сказано. Это как раз по тому суду вот, показывали прокурора и судью.
Ну, это суд первой инстанции. А вторая инстанция?
Ну, кассационный жалобу сейчас вот подали, сейчас ее будут рассматривать, имеется в виду.
Ну, система-то, ну, другой нет системы, иначе да тогда вообще понимаю. Будет беспредел.
Я все понимаю.
И произвол, и безнадега. Мы-то ведь,
как правило,
иначе нам-то что заниматься,
если это правило, безнадежно? Как правило, если в первой инстанции выносят обвинительный приговор, вторая это поддерживает.
Не всегда, мне кажется.
Ну, как правило.
Ну, в любом случае, ну... Нет другого механизма.
Да, что
делать? Нет, еще было несколько моментов. Еще было несколько моментов довольно-таки интересных и странных. Допустим, тот же капитана Коркина, когда вызвали, да, у него спросили, почему отпечатков пальцев ребят, которые сидят на скамье подсудимых, не найдены, а ваши найдены внутри машины. Вы же не ходили в состав группы, которая обследовала вот эту машину, да, которая была найдена, а чуть там, а рядом оружие было найдено. То есть отпечатков пальцев парней там нигде не было найдено. Вырвало найдено, значит, капитана Коркина. Он пришел, значит, вспыхнула очень сильно и сказал, не может быть, ну вы видели машину эту, Коркин? Да, видел. Вы подходили к ней? Ну, может, и подходил, ну, может, я трогал ее вот так внешне, ну, с внешней стороны, но внутри может быть. А откуда внутри-то? Не знаю. То есть был один свидетель, и она выступила на, значит, женщина выступила на суде, и она рассказала совершенно не ту версию, которую выдвигала капитан Коркин, да, который этим занимались. Более того, она сказала, что 40 минут по месту преступления стоял милицейский УАЗик. И когда бы еще и выстрелы, то эта машина с убийцами промчалась около милицейского УАЗика, они, конечно, слышали выстрелы. Они не за ней, как бы, и поехали, а заехали во двор. И когда, говорит, мы пришли, она, говорит, выходила из машины два человека. Вот Пельберг, ну, в смысле, потом она, как поняла, и еще один. Но тот, который на пассажирском сиденье был, именно водитель, он, говорит, просто уж упал, говорит, и пропал. А когда мы пришли, убитый был один, вот, Пельберг, понимаете? Это не соответствовало тому, что Коркин и следователи, как бы, да, представили. И несмотря на это, судебная система работает вот так. Ну, конечно, надо, понятно, что надо бороться, надо ходить, как вы говорите, сейчас правильно вы подсказали, потому что не я, допустим, не Алексей, мы не специалисты в этом деле, что нужно, вот сейчас мы дождемся, там, жалобы, решения, там, и начнем дальше двигаться, потому что здесь очень большое количество, как бы, нарушений. По нашему мнению. И здесь помощь, конечно, нужна для того, чтобы... Ну, я могу сказать, что я адвокатом, господин судья Меледин, он просто затыкал рты. Были случаи, когда просто не давал им говорить.
Ну, есть адвокаты, которым сложно заткнуть рот. Тут ведь вопрос...
Ну, их было четверо. И нет, они профессиональные. Причем, бывший судья 20 лет проработал. Да, там Фокин, ну, довольно-таки интересный. Там адвокаты и так далее. Так что указание, мне кажется, сверху было дано. Оно было исполнено.
Ну, ладно. Подытожим, так сказать.
Я могу сказать.
Конечно, конечно.
Вот здесь... Сказано было, что выхода нет, единственное направление нашей работы, как говорится. Ну, это правозащитная, сугубо правозащитная работа, конечно, деятельность. Вот, но жизнь-то, она более многогранна, более многосторонняя. Вот, есть формальное направление деятельности, есть менее формальное направление деятельности, в частности, вот, политические, я считаю. Вот, и вся жизнь показывает, что нужно... простым гражданам, в отличие или в пику единству бюрократии, тоже солидаризироваться. А я не представился, кстати говоря. Костенко Анатолий, доморощенный политфилософ, так сказать, дилетант. Вот я, у меня есть очень мощная, правда, внутри еще себя концепция, политфилософская концепция диктатуры бюрократии, которая в России уже лет 300 минимум, происходит не только в России. И все вопросы, мой опыт, да и не только мой, наверное, конечно, вы тоже это прекрасно, наверное, чувствуете или осознаете, что все вопросы у нас остро политический характер имеют, тем более ваша правозащитная деятельность. Потому что вы сразу наступаете на эти больные мозоли, и то, что происходит в колониях, в армии и так далее, это все вспышки холодной гражданской войны между государством и гражданским обществом, вот, которая усилилась при Путине. Он не открыто, а подло, как Гитлер в свое время, без объявления,
повел гражданскую войну против гражданского общества, будучи главой государства, будучи гарантом Конституции. И основное, к чему я пришел, мы должны, то есть здесь собрались люди с большим гражданским достоинством, как я называю так образно. Путинский режим, он сейчас все делает, чтобы это гражданское достоинство не росло, и делает обрезание этого гражданского достоинства. В том числе они себе это самообрезание уже устроили. Это образно говоря. Вот. Концепцию свою сейчас излагать не буду, даже кратко. Но некоторые выводы у меня вот мои это вещи, вот сейчас я художественным образом ее оформлю. Называется «Заупокоенный гимн путинской России». Я петь не буду. Могу исполнить, конечно, в другой раз как-нибудь. По мотиву «Бога царя храни». Планы Путина – беда России, поражение огромное ее, если вовсе не конец. Слова Путина – посулы заклинания, своих грехов спирания на лже врагов, если вовсе не вранье. Право Путина – право начальника антиконституционный свой чинить произвол или просто бандитизм. Дело Путиных – грабить Россию и ни за что при том не отвечать, если вовсе не мочить. Планы Путина – беда России, поражение огромное ее, или браться не дадим. То есть мы должны, конечно, проявлять гражданство. Они единство свое оформили, мы, я считаю, политическое оформление мы должны делать. В первую очередь, я думаю, даже может в нашем городе славном политическое единство, то есть оформировать политические организации. Сейчас как раз выборная кампания. Сейчас можно воспользоваться случаем и пропаганду в этом направлении делать, в том числе более конкретно это ваше направление. Сплачивать. Это единство граждан. А, не единство граждан, это солидарность граждан против единства бюрократии. Вот эта партия у них одноименная. И много партий бодяжных они организовали. Вот. Мы не должны продолжать быть придурками. Чем более мы будем грамотно действовать и более организованно, тем более, чем раньше мы сможем этот режим устранить, как говорится. Вот. Процессы идут, конечно, это ничего не сделаешь. Но пока процесс у нас по видимости противоположный. То есть я это называю процесс фашизации общества. А те, кто сейчас находится у власти, это серые, внутри они коричневые, стыдливые фашисты. Я могу это во все слушания говорить, потому что это, так сказать, обыкновенный научный обобщающий вывод, да, это обобщение. Корпоративное государство, про которое сейчас много говорит Илларионов, вот, и сравнивать это с фашистским государством Германии, тоже становление национал-социалистического, но суть одна и та же. Корпорации формируются полугосударственные, получастные, недочастные организации, это производственные эти монополии, корпорации. Это является политэкономической основой вот этого, так сказать, фашистской диктатуры или национал-социалистической. То есть, как посмотреть, суть одна и та же. А суть, более глубокая суть, это диктатура бюрократии. Две разновидности это диктатура бюрократии. Тоталитаристская. А одна разновидность это казарменный коммунизм, другая разновидность казарменный капитализм.
Да. Алексей, вы как-то будете распространять этот фильм?
Да.
Как это можно к этому процессу присоединить?
Я могу дать диск.
Можете дать?
Да.